Так как у Шиллера чувство несет в себе свойство чувства ощущений, поэтому является лишь казуистическим, то наивысшая оценка, истинно вечная ценность, естественно, выпадает на долю оформляющей мысли, так называемого формирующего влечения, как выражается Шиллер. Формирующее влечение совпадает у Шиллера с мыслительной силой. Но если мысль однажды скажет «это так», то этим она решает навеки веков, и за истинность ее утверждения ручается сама личность, которая остается вечно неизменной. Но тут перед нами возникает вопрос, верно ли, что лишь перманентное составляет смысл и ценность личности? Не заключаются ли в изменении, становлении, развитии еще более высокие ценности, нежели в простом упорстве против всякой смены? В дальнейшем течении своей работы Шиллер и сам критикует этот пункт. Шиллер продолжает. «Итак, где господствует формирующее влечение и в нас действует чистый объект, там дано наибольшее расширение бытия. Там исчезают все пределы, там человек становится из объемного единства, каковым его делало бедное ощущение, идейным единством, охватывающим собою все царство явлений. Мы уже больше не индивиды, а род. Нашими устами высказывается суждение всего духовного мира, и наше действие осуществляет выбор всех сердец. Нет сомнения, что мышление интроверта стремится к этим высям. Жаль только, что идейное единство является идеалом столь немногочисленной группы людей. Мышление есть лишь функция, которая, достигнув полного развития и повинуясь одному только своему закону, естественно, заявляет претензию на всеобщую значимость. Поэтому только одна часть мира может быть объята мышлением, другая — только чувством, третья — только ощущением и так далее. Вероятно, поэтому и существуют различные психические функции, ибо психическая система с биологической точки зрения может быть понята только как система приспособления. И надо полагать, что глаза существуют, потому что существует свет. Из этого вытекает, что мышление во всяком случае имеет лишь третью или четвертую часть общего значения, хотя в своей собственной сфере оно и пользуется исключительной и общей значимостью. Точно так же и зрение есть функция, имеющая исключительное значение для восприятия световых волн, слух — для восприятия звуковых волн. Итак, если человек ставит выше всего идейное единство и считает чувство ощущения чем-то противоположным своей личности, то его можно сравнить с человеком, хотя и обладающим отличным зрением, но вполне глухим и лишенным чувства осязания. Мы уже более не индивиды, а род. Конечно, если мы отождествляемся с мышлением или вообще исключительно с какой-либо одной функцией, то мы становимся коллективными, общезначимыми существами, но вместе с тем совершенно отчужденными от самих себя. Такова роль этой одной четверти психики. Остальные три четверти повергаются во мрак, вытесняются и оказываются неполноценными. Тут мы могли бы спросить вместе с Руссо, неужели эта природа уносит нас так далеко от нас самих? Вряд ли главным образом природа. Вернее сказать, что наша собственная психология варварски переоценивает одну из функций и дает увлечь и поглотить себя ею. Правда, этот порыв, импетус, тоже есть часть природы. Это именно и есть та энергия необузданного влечения, которой так пугается дифференцированный тип. Когда она проявляется случайно, не в той идеальной функции, в которой ее прославляют и почитают за божественный энтузиазм, а в функции подчиненной. Шиллер ясно высказывает это в следующих строках. Но процесс изменений увлечет за собой твою индивидуальность и твою потребность, и то, к чему ты пламенно теперь стремишься, станет со временем предметом твоего отвращения.